I was doing just fine until I saw those tears.
Со мной было все в порядке, пока я не увидел слезы в глазах молодых людей этого хора. И эти слезы более пылкие, проповедь, более пылкая проповедь, чем мои слова. Взглянув поверх вод, минуя взором нетерпеливые толпы, ищущие крещение от его руки, Иоанн Креститель увидел в отдалении своего двоюродного брата Иисуса из Назарета с решимостью, шагающего к нему с аналогичной просьбой. С благоговением, однако достаточно громко, чтобы было слышно окружающим, Иоанн с восхищением произнес фразу, которая волнует нас, и спустя 2000 лет «Вот Агнец Божий». Примечательно, что этот предшественник Иисуса, о котором так долго пророчествовали, не назвал его Иеговой, или Спасителем, или даже Сыном Божьим. А ведь каждый из этих титулов был уместен. Нет. Иоанн выбрал самый первый и, пожалуй, самый привычный образ, существовавший в религиозной традиции его народа. Он прибегнул к символу жертвенного агнца, принесенного во искупление за грехи и скорби падшего мира и всех его падших жителей. Позвольте напомнить вам некоторые моменты этой истории. Будущее, с которым Адам и Ева столкнулись после изгнания из Эдемского сада, было катастрофическим. Распахнув для нас двери в смертную и земную жизнь, они затворили дверь в бессмертие и вечную жизнь для самих себя. В силу согрешения, на которое они сознательно решились пойти, теперь они оказались перед лицом физической смерти и духовного отчуждения, вечного запрета на пребывание в присутствии Божьем. Что они могли поделать? Существовал ли выход из этого бедственного положения? Нам точно неизвестно, в каком объеме этим двоим было дозволено помнить наставления, полученные еще в саду. Но они точно помнили, что нужно было регулярно приносить в жертву Богу чистого, непорочного агнца, первенца от стад своих. Позднее явился ангел с целью объяснить, что эта жертва служила прообразом, олицетворением приношения, которое было суждено принести от их имени грядущему Спасителю мира. Это подобие жертвы единородного от Отца, сказал ангел, а потому ты должен покаяться и отныне всегда взывать к Богу во имя Сына. К счастью, путь к выходу и к небу существовал. На предземных небесных советах Бог обещал Адаму и Еве и всем остальным людям, что помощь придет от его чистого, непорочного, перворожденного Сына, Агнца Божьего, закланного от создания мира, как позже его описал апостол Иоанн. Принося в жертву принадлежавших им маленьких агнцев в земной жизни, Адам и его потомство выражали понимание и свою зависимость от искупительной жертвы Иисуса-помазанника. Позднее местом проведения этого таинства должна была стать Скиния в пустыне, а затем был построен храм Соломона. К сожалению, как указывают многочисленные места в Ветхом Завете, это ритуальное приношение агнцев без порока, служившее символом искреннего покаяния и верной жизни, было не очень действенным. Решимость воли, которой должны сопровождаться такие жертвы, иногда иссякала даже раньше, чем кровь успевала высохнуть на камнях. В любом случае, ее продолжительности не хватило на то, чтобы помешать братоубийству в первом же поколении, когда Каин лишил жизни своего брата Авеля. Учитывая подобные испытания и трудности, которые длились веками, неудивительно, что ангелы небесные пели от радости, когда наконец родился Иисус, долгожданный Мессия. Затем, после краткого земного служения, этот чистейший из всех пасхальных агнцев подготовил своих учеников к своей смерти, учредив причастие Господней вечери, более личностную форму таинства, представленного за пределами Эдема. Приношение никуда не девалось, жертва оставалась. Однако это было связано с символизмом куда более глубоким, более устремленным в сердце человека и более личным, чем пролитие крови первородного агнца. После своего воскресения Спаситель сказал нефийцам: «И вы больше не будете совершать пролитие крови в подношение мне. Вы будете приносить мне в жертву сокрушенное сердце и кающийся дух. И всякого, кто придет ко мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом, того я крещу огнем и Духом Святым. А потому покайтесь и спаситесь». Мои возлюбленные братья и сестры, хотя теперь мы с радостью уделяем больше внимания изучению Евангелия у себя дома, совершенно необходимо помнить, что нам все еще дан наказ ходить в дом молитвы и преподносить таинство Твои в мой святой день. В дополнение к выделению времени на обучение Евангелия, берущее истоки в семье, наше видоизмененное расписание воскресных собраний также призвано уменьшить многоэтажность расписания собрания, уделяя должное внимание причастию Господней вечери как священному, общепризнанному и наивысшему моменту нашего еженедельного поклонения Богу. Мы должны принимать как можно ближе к сердцу память о том, что Христос умер от сокрушенного сердца, взвалив на Себя одного грехи, скорби и страдания всего рода человеческого. Поскольку и мы внесли свой вклад в это смертельное бремя, подобный момент требует нашего внимания. А потому вас призывают приходить на наше богослужение пораньше, и с благоговением, в одежде, подходящей для участия в священном таинстве. В наши времена выражение «воскресная одежда» почти утратило смысл, и в знак почтения к тому, в чье присутствие мы входим, мы обязаны восстановить традицию внешнего вида одежды, когда и где это возможно. Что касается пунктуальности, право на небольшое опоздание всегда с любовью дается благословленным матерям, которые с детьми, печеньем и детскими сумками в руках радуются, что вообще смогли сюда прийти. Далее есть те, чей пол неизбежно застревает в грязи в утро дня субботнего. Им мы говорим, что периодическое опоздание еще можно понять, но если этот вол застревает каждое воскресенье, тогда настоятельно рекомендуем продать его, либо засыпать грязь. В том же ключе мы, апостолы, молим, чтобы в святилищах наших зданий стало меньше шума. Нам нравится общаться друг с другом, мы должны это делать. В этом одна из радостей от посещения церкви. Однако общение не должно быть приоритетом в помещениях, особым образом посвященных для поклонения Богу. Боюсь, гостей, не принадлежавших к нашей вере, шокирует периодическое шумное отсутствие благоговения в местах, отличительной чертой которой должны быть молитва, откровение и покой. Возможно, небеса тоже испытывают некоторый шок. Наши причастные собрания наполняются особым духом, если председательствующие должностные лица будут находиться в президиуме задолго на начало, слушая вступительную музыку и благоговейно показывая пример, которому надлежит следовать всем нам. Если те, кто сидят в президиуме, переговариваются, стоит ли удивляться разговорам в зале? Мы рады за те епископства, которые избавляются от объявлений, отвлекающих от духа нашего поклонения Богу. Например, я не могу себе представить священника, например, Захарию, в древнем храме Господа, готового принять участие в привилегии принести жертву, которая доступна только священнику и всего раз в жизни. Я не могу представить себе, как он останавливается у алтаря и напоминает нам, что всего через полтора месяца ребятишек ждет гонка на самодельных тележках, и регистрация вот-вот закончится. Братья и сестры, этот час, назначенный Господом, самый священный час нашей недели. Соблюдая наказ, мы собираемся для таинства, которое чаще всего проводится в церкви. Оно связано с памятью о том, кто спросил, может ли пройти мимо чаша, которую он был готов испить, но с упорством продолжил, потому что знал, для нашего блага она просто не могла пройти мимо. Немаловажно помнить, что именно в такой момент символ этой чаши медленно перемещается по ряду в нашем направлении. Рукой 11-летних или 12-летних. Когда настает священный час, представить свое жертвенное приношение Господу. У нас есть личные грехи и несовершенства, с которыми нужно разобраться. Именно поэтому мы там и находимся. Однако при всем этом мы добьемся большего успеха, если будем помнить о сокрушенном сердце и скорбящем духе тех, кто нас окружает в любом направлении вокруг нас. Возможно, недалеко от нас сидят те, кто проплакали явно или в душе на протяжении всего причастного гимна. Давайте молча это замечать и делать свое приношение, крошечку утешения и чашечку сострадания к ним или к плачущему члену церкви, испытывающему трудности, которого нет на собрании и который не придет и через неделю, если с нашей стороны не последует никаких действий по его избавлению. А может, проявим сострадание к нашим братьям и сестрам, которые и вовсе не являются членами церкви, но которые в действительности являются нашими братьями и сестрами. В этом мире страданий хватает, как в церкви, и так за ее пределами. Поэтому взгляните в любом направлении, и вы увидите человека, чья боль кажется слишком сильной, чтобы ее вынести, и чья сердечная боль кажется никогда не иссякнет. Один способ всегда помнить его состоит в том, чтобы присоединиться к великому Целителю, его вечной задаче – поднимать гнет обремененных и облегчать боль сметенных. Возлюбленные друзья, каждую неделю, объединяясь по всему земному шару в том, что, как мы надеемся, приносит все более священное сознание величественного искупительного дара Христа всему человечеству. Давайте, приходя к алтарю причастия, больше осознавать боль, что Он претерпел. Затем, размышляя, молясь и возобновляя заветы, Давайте извлекать из этого священного момента силы все одолеть, чтобы о грехах нам больше сожалеть. В таком терпении и облегчении для всех нас, от такой святости и надежде, я молюсь во имя того, кто преломил драгоценный хлеб прощения и излил святое вино искупления самого Иисуса Христа, великого и милостивого Агнца Божьего. Аминь.